Глава 21. Поселение, вопреки нашим ожиданиям, оказалось неожиданно большим. Миновав два дома на окраине, мы увидели трактир. Не скажу, чтобы он меня впечатлил, но с учетом того, что о подобном заведении в подобной глуши я до сегодняшнего дня никогда не слышал, эта халупа оказалась настоящим подарком. Сильнее я бы удивился лишь встрече с Неритой. Трактирный зальчик оказался небольшим, всего на три длинных, окруженных плохо обструганными скамейками, стола, и совершенно пустым. Ни посетителей, ни хозяев. Меня это обстоятельство насторожило, но тревога оказалась ложной, трактирщик просто не ждал гостей. Он вынырнул из кухни, держа в руках пузатый глиняный горшок, и едва не споткнулся, увидев троих незнакомцев.
«Мать честная!» — прошептал бедолага, похоже, не веря в свое счастье.
Спустя нар, сытые, напившиеся шафа и до нельзя довольные судьбой, мы, развалившись, сидели за столом, а трактирщик с домочадцами носились точно ужаленные, грея воду и подготавливая комнаты. Мальчишка, таскавший припасы из погреба, за медяк рассказал нам все, что меня интересовало. Раньше сюда часто заезжали путники, направляясь по тракту в многочисленные городки и деревушки у Катукских гор, Гашаку и Лоска. Но после того, как Альсгару взяли в кольцо, наступило полное затишье.
«А что, малец, другие деревни рядом есть?» — Шен отхлебнул шафа. «В двух днях езды, только она не такая большая, как наша».
«А лошадей у вас достать можно?»
«Не-е-е», — подумав, ответил он. «Мало, никто не продаст. Это вам надо в замок за лошадьми».
«Замок?» — нахмурился я, не понимая, даже прекратил жевать. «Какой такой замок?» Ни о чем подобном в этой части равнин Руда я, отродясь, не слышал. Чего здесь охранять? Суйгураков?
Нашинские так называют усадьбу благородного, что в трех лигах отсюда. Это если всю деревню миновать и дальше идти. Туда, откуда солнце встает. Там, дядечка, коняшек видимо-невидимо, красивые, господин их для армии выращивает.
Это стоило взять на заметку, но и только. Уж проще уговорить упрямых крестьян, заплатив за плохеньких кобылок тройную цену, или на худой конец украв коней, чем договориться с благородным. Ему вряд ли понравятся наши рожи. Если он действительно разводит лошадей по приказу императора, то никогда не станет продавать их первым встречным.
«Воровать лошадей у дворян проблем не оберешься. Так просто нас не отпустят».
Лайон без труда прочла мои мысли. «Совершенно верно. Почему у тебя такие хитрые глаза?» Она победно улыбнулась.
«Ты забыл о Шене?»
Целитель тут же прекратил жевать и подозрительно прищурился.
«Это к чему?»
«Ты ходящий. Благородные обязаны помогать магам. А у тебя я видела письмо с печатью матери. Тебе поверят».
«Ну, давайте завтра попробуем. Но сейчас я залезу в горячую бадью, а потом спать».
Я был уверен, что спать он ляжет не сразу. Иначе для чего смазливая чернявая дочка трактирщика посылала нашему приятелю столь пылкие взгляды? Шен ушел, и я задумчиво произнес. «А не спустит ли на нас любитель лошадей собак? Ходящему еще надо доказать, что он тот, за кого себя выдает. Мало ли откуда у него письмо. Мальчишка справится?»
«Поверь», — ласка улыбнулась, — «я в нем совершенно уверена».
Однажды мне уже довелось побывать в этом помещении. Но на сей раз больше здесь не было никого. Ни вора, ни Еарра. Багровый язычок пламени, танцующий на огарке свечи, из последних сил разгонял сгустившийся в комнате мрак. Я не дал бы даже медной монеты за то, что он продержится хотя бы минку. На противоположной стороне стола лежала рубашкой вверх одинокая карта, и я знал, что это именно та, которой в прошлый раз не было в раскладе Йоулы. Именно ее она просила меня найти, но я так и не смог. Двумя шагами я пересек комнату, поднял карту со стола. В этот момент огонек мигнул в последний раз и оставил меня в полной темноте. Это было странное место. Голые, почерневшие стволы давно высохших деревьев одиноко торчали из тумана, жмущегося к земле.
Густой, точно патока, и липкий, словно паутина, он не поднимался выше колен. Было непонятно, что скрывается под ним, но он не мешал мне слышать, как скрипит снег под сапогами и ощущать неровную поверхность. Казалось, вокруг сплошные кочки. Стоило мне сделать шаг, как земля под ногами едва заметно качнулась и просела. Возникло ощущение, что я иду по растянутому между столбами ковру, и тот прогибается под моим весом. На ночном небе не было ни луны, ни звезд, а откуда-то из-под тумана поднималось бледное, пульсирующее в такт ударом моего сердца, свечение. Еще два шага, и под ногами противно чавкнуло. Я, даже не успев испугаться, провалился по бедра. В нос ударила одуряющая вонь, в которой смешался запах старой травы, застоявшейся воды и гнили, и тухлых яиц. «Тупица! Идиот! Дурак! Последние мозги растерял, если сразу не смог распознать болото!» Я пытался бороться, но топь держала крепко, и меня постепенно затягивало все глубже. Перед глазами висел сплошной туман. Я, не переставая, шарил руками, надеясь найти опору, и, наконец, пальцы нащупали каменный выступ, вцепились в него крабьей хваткой. Пришлось приложить массу усилий, чтобы очень медленно, дюйм за дюймом, отвоевать себя у прожорливой трясины. Топь разочарованно вздохнула и, обдав меня на прощание смрадным дыханием, отпустила. Обессиленный, я лежал на камнях до тех пор, пока не ощутил, что страшно замерз. С трудом встав на ноги, увидел в ярде от себя каменную лестницу, выныривающую из тумана. Я насчитал 12 ступеней, прежде чем оказался на квадратной площадке. Она была довольно большой, около 200 шагов в каждую сторону. В центре возвышался четырехгранный, широкий у основания, шпиль высотой в добрых 30 ярдов. Я не знал, сколько веков он простоял среди болот. Казалось, он стар, как этот мир. Затем мне на глаза попалось то, что следовало увидеть с самого начала — лепестки пути. Один из семи каменных клыков, вырастающих из круга, был обломан. Невесть откуда взявшийся порыв ледяного ветра разогнал пелену тумана, висящую над землей, обнажив небольшие островки, засыпанные снегом. Мертвые березы и осины, пятна черной, то и дело лопающиеся пузырями незамерзающей воды. Светало быстро, и вот уже можно различить остров, лежащий в 400 ярдах за торчащим из топи, похожим на трезубец, деревом. Продолговатый, заросший прошлогодним посеревшим камышом. На нем оказалось полным-полно солдат. Несмотря на расстояние, я прекрасно рассмотрел лицо каждого воина, а затем увидел себя. В кольчуге, с луком, полупустым колчаном, забинтованной головой и нашивками сотника. Парящие в воздухе хлопья пепла пахли едко и неприятно. Над черной, выжженной равниной висели низкие тучи. Это место показалось мне ничем не лучше болота. Я держал в руках мощный 300-фунтовый лук. На тетиве лежала стрела с костяным наконечником.
«Вот она!» — внезапно выкрикнула проклятая, появляясь рядом со мной. «Стреляй!»
Стрела сорвалась с тетивы и, оставляя за собой лиловый росчерк, пронеслась над полынным полем. Ее наконечник сиял, словно северная звезда. Прямо на меня летел всадник, женщина, лицо которой было скрыто под серебряной маской. Я попал ей прямо в сердце. Всадница медленно, словно нехотя, начала заваливаться на бок и упала с лошади всего лишь в 5 шагах от меня. Я не сразу осознал, что убил оспу. Она лежала на спине, раскинув руки. Собранные в косу прекрасные волосы казались живым серебром. Проклятая не шевелилась и не дышала. Великолепное черное платье для конной езды скрывало кровь. Терзаемый любопытством, я встал перед Элинари на колени и снял с ее лица маску, сделанную из бесценного граганского металла.
Так называют граганское серебро, металл, внешне похожий на белый фарфор. Мертвыми, остекленевшими глазами на меня смотрела Лайон. Я вскочил, задыхаясь от ужаса. Уютная комната, второй этаж, трактир. Мое солнце спало, зарывшись носом в подушку, не ведая, какая ерунда приснилась мне этой ночью. Сердце все еще учащенно стучало, и я едва слышно помянул бездну. Тут же раздалось легкое предупреждающее покашливание. На подоконнике у распахнутого окна сидел незваный гость. Старый, странный, знакомый с нелепым именем Гаррет. Поколебавшись, я не стал брать лежащее у изголовья утак и осторожно, чтобы не разбудить Лайон, поднялся. Следовало спросить, откуда вор здесь, как сумел нас найти и забраться в комнату. Хотя последний вопрос был все-таки не к месту. Мастер, щелкающий маразских псов, словно кедровые орешки, без труда справится с обычным дверным замком. Гаррет поймал мой взгляд и неожиданно произнес.
«Вы все же ухватили свой ветер за хвост, парень. Сожалею».
Я, не понимая, нахмурился, и тогда он кивнул в сторону улицы, а затем отошел от окна, уступая мне место. Я посмотрел вниз. У дверей стояла позолоченная карета, запряженная четверкой лошадей. Из нее выбралась старуха. Я не мог узнать ее до того момента, пока она не подняла глаза и не увидела меня в оконном проеме. Проказа! Целительница улыбнулась мне так, словно я был единственным и горячо любимым внуком, наконец-то вернувшимся под крылышко дорогой бабушки. В этот момент я на самом деле проснулся. Судя по солнцу, освещавшему низкую крышу соседнего дома, было позднее утро. Конечно же, никакого Гаррета в комнате не было и быть не могло. Мы с вором расстались еще в особняке Йоха и вряд ли встретимся снова где-нибудь, кроме моих дурацких снов. Чувствуя себя совершенно опустошенным, я вяло побрызгал в лицо холодной водой из таза, кое-как одевшись, поплелся к окну. Отдернув занавески, бросил взгляд вниз и резко втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы. Возле входа в трактир стояла запряженная четверкой лошадей позолоченная карета. Лайон жалобно застонала во сне и, проснувшись, резко села на кровати.
«Она рядом. Надо бежать!»
«Слишком поздно», — с горечью сказал я. Едва завернувшись в простыню, мое солнце босиком подбежало к окну, выглянуло и тихо охнула.
«Спаси нас, Мэллот!»
В этот момент в дверь постучали. Я схватился за топорик. Лайон бросилась к столу, где лежал взведенный арбалет.
«Кто?» «Это Шен!»
— раздался тихий ответ.
«Открывайте немедленно!»
Да, голос целителя. Но весь вопрос — один ли он? И нет ли рядом того, кто держит нож у его горла?
«Сейчас»,
— отозвалась Лайон, лихорадочно одеваясь.
«Открывайте быстрее!» — не выдержал тот. «У нас мало времени!»
Я не поддался на его просьбы до тех пор, пока арбалет в руках моего солнца не нацелился на дверь. Мы приоткрыли ее с таким расчетом, чтобы едва мог протиснуться один человек. Как только ходящий оказался в комнате, я повернул ключ в замке. Парень, белый, точно мантия некроманта, увидел растрепанную, едва одетую ласку с арбалетом наперевес и нервно хихикнул.
«Значит, вы уже знаете. Видели ее?»
«Нет».
«А я видел. Проказа. Как с картинки. Минок 15 назад приехала. Она в зале. Но бездна разберет, о чем говорит. Про нас, кажется, не догадывается».
«Хорошо, если так».
«Надо уходить».
«Как ты пройдешь мимо нее? Лестница только одна».
«Знаю», — огрызнулся целитель. «Но должен быть чердак. Мы как-никак на втором этаже. С чердака на крышу. Поучишься прыгать, растрясешь жирок».
«Нас увидят», — не согласился я. «К тому же переломаем все кости. Крыша здесь не альсгаровские, черепицы нет, одна солома, так что сидим здесь и молимся, чтобы гроза прошла мимо».
«Поздновато молиться», —
вздохнул целитель, но с тем, что я сказал, согласился. «Понял, что так просто выскользнуть у нас не получится».
«Держи».
Он протянул мне костяной наконечник для стрелы. «Что же, возможно, эта штука спасет нам жизнь. Пока я возился, Шен вооружился ножом с лезвием из того же материала и, подобравшись к окну, осторожно выглянул на улицу. «Все будет хорошо», — утешил я Лайон, завершая работу. Она в ответ улыбнулась, показывая, что нисколько не сомневается в моих словах. Но по ее глазам было видно, что ласка перепугана не меньше моего. Мой кошмар стал явью.
«Вот она»,
— прошептал Шен. Держа лук наготове, я подошел к целителю. Проклятая стояла возле кареты, беседуя с трактирщиком. Тот подобострастно кивал.
«Сдал, скотина!»
— зло прошипел ходящий.
«Чую, сдал!»
«Если бы так, мы бы здесь уже не сидели. Заткнись!» — попросил я его, но он не послушался.
«А может, прикончить ее?»
«Что?» — мне показалось, я ослышался.
«Стрела! После нее даже проклятая не выживет! Один выстрел! А, Несс!»
Проказа стояла ко мне в полоборота, и до нее было не больше 25 ярдов. Плевое расстояние для опытного стрелка. Промахнуться невозможно. Надо всего лишь решиться. Один выстрел, и та, чьим именем в течение 5 веков пугали целую страну, навечно отправится в бездну. Один точный выстрел. И все. Тварь умрет, так и не узнав, кто ее убил. И не будет одной из 6. Вся беда лишь в том, что я не готов обменять жизнь жены на жизнь проклятой. С многочисленной охраной проказы нам никогда не справиться. И поэтому я опустил лук. Внизу раздались команды, щелкнул кнут, и карета под гиканье кучера укатила.
«Я не знаю, правильно ли ты поступил, Серый», — тихо сказала Лайон.
Я посмотрел на нее, и она не опустила глаз, прекрасно понимая, почему я оставил ведьме жизнь. «Зато я знаю».
«Струсил?»
Голос Шена дрожал от обиды и разочарования. «Дурак ты!» — беззлобно ответил я, ослабляя тетиву.
«Тебе представился шанс убить проклятую! Она была в наших руках! Ты продажный гиян! Или, чтобы ты сделал свою работу, мне следовало заплатить тебе за ее душу!»
И вот тогда я не выдержал и дал ему в зубы. «Мэллот рассудит, кто был прав, я или ты. Вставай и вытри кровь! И очень тебя прошу, без глупостей, иначе я разозлюсь». Но мое предупреждение пропало в туне. Я был готов к такому повороту событий, поэтому без труда отбил достаточно сильный удар и дал ходящему левый поддых.
«Прекратите, идиоты!» — крикнула Лайон. «Хватит, Шен! Хватит, Несс! Не сейчас!»
Удивительно, но ее вмешательство подействовало на нас точно ушат холодной воды.
«Мы еще продолжим!»
— пообещал мне ходящий, сплёвывая кровь с разбитых губ. Я пожал плечами и стал быстро собирать вещевой мешок. Лайон занялась тем же. Было видно, что она с трудом сдерживается, чтобы не напуститься на меня за эту глупую драку. Не разговаривая друг с другом, мы спустились вниз. Хозяин находился в зале и протирал пустые столы.
— Что случилось?
— удивился он, глянув на Шена.
— Упал с кровати, —
солгал тот.
«Беда какая!»
— с сомнением в голосе произнес трактирщик.
«Вы уже уходите?»
«Пора».
«Даже на завтрак не останетесь?»
«Спасибо, мы не голодны», — поблагодарил я. «А скажи-ка, любезный, кто это приезжал к тебе? Я видел из окна карету».
«Старая госпожа путешествует. Сейчас живет у господина Алига, который лошадок разводит. Госпожа покупает у меня холодный шаф. Вот уже 2 недели приезжает, и очень щедра».
«Часто приезжает?»
«Да поди каждый день. А что такое?»
«Лошади у нее хорошие. Вот, думаем, не продаст ли?»
«Чего не знаю, того не знаю. Вы ее дождитесь, да спросите сами, если желаете. Завтра обязательно будет. А хотите, так сходите в поместье. Далековато, правда, пешими, так я племянника могу попросить. Он засол свозит».
«Ничего, прогуляемся», — улыбнулся я. Мы покинули трактир и направились в сторону Лысого камня. Лерик, сам того не ведая, оказался прав. Нам стоило поехать с ним и сделать лишний крюк. Долгое путешествие гораздо лучше, чем встреча с проказой. То, что все обошлось, я могу объяснить только чудом. На перекрестке Лайон пробормотала.
«Она слишком близко подобралась к Радужной долине. Что-то затевается».
«Меня сейчас волнует другое», — Рано или поздно ей надоест сидеть в гостях, опустошать запасы шафа трактирщика и проказа отправиться в путь. Как вы думаете, какой тракт выберет проклятая? Мы, не сговариваясь, посмотрели на тот, что уходил к северо-западу. Опасное путешествие. Придется возвращаться к побережью. Если уйдем в степи, проваландаемся там еще столько же.
«Что-то не так», — внезапно сказала Лайн, срывая арбалет со спины. «Что-то не так».
«О чем ты говоришь?» — нахмурился я. «Вокруг ни души».
«Кто-то касается искры. Я чувствую».
Она нервно озиралась по сторонам. «Берегись!» — заорал Шен, отпрыгивая в сторону. «И тут я тоже увидел это. Воздух, не далее чем в 10 шагах от нас, задрожал, и из марева на пропыленную дорогу шагнули трое. Капюшоны скрывали их лица, белые мантии сияли, словно отражающие солнце доспехи, у каждого в руках был черный посох с набалдашником-черепом. Я тут же швырнул топорик, а Лайн выстрелила. Колдун, что шел впереди, отмахнулся от нашей атаки, словно от надоедливой мухи. Раздался тонкий скрежещущий звук. Утак и арбалетный болт стали черной пылью, плотным облаком повисшей в воздухе. Шен отстал от нас буквально на уну, но его сопротивление оказалось куда действеннее, чем наше. Тугой узел спутанных истинно черных и ослепительно-жемчужных щупальцев метнулся к ближайшему некроманту. Тот проворно выставил перед собой посох, выкрикнув несколько слов на грубом сдиском наречии. Ярко полыхнуло, раздалось оглушительное шипение, и я отлетел назад. Кожу рук и лица жгло огнем, глаза щипало. Постановая от боли, я с трудом заставил себя встать на ноги. Над Лайон и Шеном возвышались два колдуна. На запястьях моих спутников тускло мерцали магические, черные, словно восточная ночь, кандалы. Вляпались. Третий некромант, тот самый, в которого швырнул заклятием целитель, приближался ко мне. Его посох обуглился и истончился, а левый рукав мантии вместе с рукой почернел. Капюшон упал с головы сдисца, и стало видно, что он далеко не молод. Морщинистое лицо посерело от боли, тонкие губы были разбиты. Я потянулся за стрелой, но не успел выстрелить. Лук вспыхнул у меня в руках и обжег ладони. Из глаз хлынули слезы, но все же я проявил упрямство и обнажил кинжал. Колдун, несмотря на преклонный возраст, двигался гораздо быстрее меня. Даже с одной рукой он остался опасным противником. Легко, словно в танце, некромант уклонился от внезапного выпада и огрел меня посохом по правому запястью. Я умудрился удержать оружие и попытался достать сдисца на обратном движении. В ответ белый заехал мне по ребрам. Бок взорвался болью. Ослепший, я размахивал кинжалом, пытаясь дотянуться до мерзкой гадины. «Живым, Хамзи!» — раздался предупреждающий оклик. «Только живым!» Удар под колени. Падение на спину. Вспышка. Что-то черное, зло шипящее и ужасно твердое с сухим треском врезалось мне в голову.